Мы читаем собрание сочинений Балисулама, страница 19, суть науки Каббала, чуждые названия духовному. Вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучением материала, будут заданы в прямом эфире. Итак, страница 19, в трудах Балисулама, чуждые духовному названию. Учитывая вышесказанное, надо понять, почему в книгах по Каббале иногда встречаются термины и названия, совершенно чуждые духовности человека. И наиболее часто они повторяются в книгах, являющихся основными в Каббале, в Зоар и в дополнениях к ней, в книгах Ари. И почему мудрецы пользовались такими названиями, терминами для выражения таких возвышенных и святых идей? Однако после того, как приобретаешь знания, приведенные выше, становится ясна суть вещей, так как выясняется, что для объяснения этой науки совершенно невозможно воспользоваться никаким другим языком мира, кроме особого языка ветвей. Он специально для этого предназначен, то есть мы берем название этого мира и называем этими названиями духовные явления, силы, которые действуют и дают нам всякие следствия, все идет сверху вниз, ничего не следует снизу вверх. Из этого мира ничего не возвращается в высший мир. Все в одностороннем порядке спускается сверху вниз, управляет нами. И мы можем брать слова из нашего мира, названия из нашего мира и приклеивать их на явления в высшем мире. Но поскольку мы говорим о духовном мире и вообще о природе, говорим о развитии на неживом, растительном, животном и говорящем уровнях, то все, что имеет отношение к развитию, это в сущности является нашей темой и исправлением. И поэтому мы берем из тела человека, из поведения человека, из поведения между людьми все названия и термины и используем их. У нас нет выбора, мы не можем их не использовать. И у нас есть в Каббале много тем, которые говорят, скажем, о теме рождения. Это зачатие, вскармливание, малое состояние, большое состояние, всякие там сексуальные отношения между полами. И мы не можем избежать этих названий, потому что это основная тема в творении, развитие, связь между плюсом и минусом, связь между Творцом и Творением, между мужской и женской частью. Это то, что развивает ступени, это то, что рожает следующие состояния, поэтому хоть нам и кажется, что мы могли бы говорить об этом другими словами или другой темой. Это невозможно. Так же, как есть у нас неживое растительное животное уровне, особенно это на животном уровне, в развитии природы. И это вся наша тема. И нет другой. Поэтому названия, они иногда якобы такие неприятные, и люди их используют только в каких-то особенных там связях, может быть, в медицине или еще где-то. Но у нас нет выбора, мы используем эти названия для определения духовных сил во всей науке. Это уже настолько мы привычны к этому, мы уже не обращаем внимания на эти термины. Это достаточно чуждо обычному использованию человеческому. То, что названия, у которых есть корень из этого мира, это понятно. Но откуда взяли каббалисты названия, у которых нет корня в этом мире, скажем, названия Парцуфим, Атик, Рехампин и так далее? И этому есть тоже либо название в этом мире, либо природа, Парцуфим, скажем, Атик, от слова «наитак», находящийся в отрыве. А Рехампин — это длинная хухма, а Зрампин — это короткая хухма, и так далее, и так далее. То есть все это согласно свойству Парцуфа или духовному уровню. В духовном нет ни слова, ни знака, ни образа, ничего. Ты берешь из этого мира все эти определения для того, чтобы у тебя был язык, образ и какой-то символ в духовном. Иначе просто что ты... Что ты можешь сказать из своего ощущения? Нечего сказать, потому что вот это это тоже язык. Выразить цвет и кли, отношение между ним и передачи света и кли одного к другому, тебе необходимы знаки. Эти знаки берутся из этого мира. Но ты подумай над словами. Совокупление. Это что, физиология? О чем говорится? Да, это духовная физиология. Да, это правильно. Разогревание семени и так далее. Это что-то такое специфичное для какой-то науки. Может быть, медицины, но у нас это центральная тема, потому что мы устроены уже как проекты этих духовных сил, которые действуют в развитии душ. А мы нашими телами являемся отражением этого, поэтому мы берем язык от развитие тела и выражаем развитие души этим. Да. Раф, если мы говорим об этой теме, есть также тема букв, алфавит, алиф, бет. Это начинается с определенного уровня, а над этим нету букв. Свыше этого мы и не постигаем ничего. Наш корень — это от зад до бина, и ниже зад до бина называется рехем, матка. Оттуда и ниже мы находимся над этим. У нас нет. У нас нету ни букв, ни знаков, ни ощущений, ни понимания, ничего. Но если мы достигаем что-то там, то когда мы поднимаемся с этими парцуфим, в которых мы находимся, внутри них мы поднимаемся на более высокий уровень. Мы не постигаем ничего выше зад до бина. Это наш источник, это наш дом. Когда ты приходишь, достигаешь мира Инсов, или неважно, ты находишься в тех же келим, внутри них ты поднимаешься. Поэтому буквы остаются и отменяются лишь потом. Не знаю, куда это затем ведет нас. Приводит. Но если мы обретаем килим цимцум алиф после килим цимцум бет, там нету букв, понятия букв, потому что вся форма, все выражение, все произношение, выражение, речь, все это из второго сокращения, цимцумбет. И наше строение тоже из цимцумбет. Три линии, все устройство легких, гортани, пяти отделов ротовой полости, и все это должно и устно, и письменно. Все это из Цимцумбет, из того, что Малхут поднимается в Бину, поэтому есть зад Бина в Малхут. Все эти 22 буквы, до Ацилута нету букв. Буквы только в мире Ацилут, в связи Бин и Малхут. И когда достигают Цимцум Алеф, там все это исчезает. Какой язык там существует? Я не думаю, что язык там нужен, потому что язык — это связь между объектами. А там в Цимцум Алеф все уже становится акудим, все собрано в одном кли. Поэтому нет места для такой связи, которая называлась бы буквами, знаком, языками. Да. В чем особенный язык Каббалы? Ведь и Тора, и Гмара, все это говорится о духовных объектах. Там тоже духовные объекты. Я не понял. В чем особенность науки Каббала? Потому что и Моше, для языка, и Моше писал бык, корова, он тоже подразумевал духовные объекты. Секундочку, я прошу прощения, ты какую-то путаницу сейчас носишь. То, чем человек занимается в этом мире, то, что в духовном, от Адама Ришон, 20 поколений, потом до Авраама и далее, все это было занятие Каббалой, и Моше писал. Он велик был в науке Каббала, нет равных ему. И в том, что он постиг, и вся книга его — это книга по Каббале. Что значит Тора? То, что там написано о всех духовных ступенях, все остальное — это только комментарий на то, что он написал. И Зор, Пируш на Муше. Все книги — это комментарий на то, что он сделал. Нет у нас большего, чем сделал Моше. Он раскрыл все ступени и все определения, которые только могут быть в своей книге. Как ты разделяешь между пятикнижьем Торы и Каббалой? Это истинная Каббала. Она только написана на языке, который называется язык Танах. Но это Каббала. Что он выражает? Историю? Кто он? Историк, что ли? Профессор из университета какой-нибудь? Или он каббалист, который дает тебе раскрытие Творца? Что значит раскрытие Творца творением, если не наука Каббала? О чем он еще пишет? Это все его произведение, то, что он сделал. Кроме того, он практически взял людей, которые находились в падении, в изгнании, в совместной работе между собой, он поднял их на духовный уровень.
Что это такое? И люди, которые потом, пророки, или как это, те, кто писали Мишну, Гмару, это все каббалисты, все писали только лишь о духовном мире. Это то, что человек должен исправить. Человек должен исправить душу. И поэтому писали все только об этом. Потом уже возникли только после святого Шла, пишет Барасулам, что начали писать то, что уже не связано с духовным, а просто так человек, даже который не находится в духовном постижении, пишет. Но все остальное написанное, все, что написано, то, что называется из постижения, то есть люди постигали духовное и потом писали, а только мы, которые находимся в изгнании, мы взяли из всех этих вещей только обычаи из духовного. Как каббалисты берут названия из этого мира и говорят о духовном мире, Мы взяли как бы духовный образ из духовного мира и играем этим в нашем материальном мире. Это все соблюдение, это материальные Торы и заповеди, которые ты видишь в нашем мире. И это какая-то такая проекция на наш эгоистический материал. Людьми, которые так делают. Тем самым мы построили наше общество материальное, иудаизм. Но тут нет никакой связи с каббалой, с духовностью. Это условия, в которых существует народ. И это его рамки материальные. Не связаны никак с духовными явлениями, с духовным подъемом. А это обычаи, народные обычаи. Поэтому Борислав пишет, что каждый может оставаться в своих обычаях, если он хочет оставаться или не оставаться. И мы тоже говорим, что для того, чтобы изучать науку Каббала, для этого ему ничего не нужно. Борислав объясняет это. Предисловие к ТЭС тоже и... Хаим Виталь объясняет это в своем предисловии. Это понятно. В особенности, что так нужно исправить весь мир. Весь мир должен прийти к ради отдачи, то, что требует Тора для исправления злого начала. А эти обычаи, они не занимаются совершенно злым началом. Это только такой образ жизни. И все. Я помню, что я работал в армии. Вокруг меня были много таких людей, вязаные кипы, так называемые, то, что мы учили. Они говорили, зачем тебе это нужно, то, что ты не знаешь, как молиться, благословение читать, кошерное. Нет, это же ты все знаешь, это иудаизм, это наш образ жизни. А зачем нам это нужно? Это что-то абстрактное. Что-то абстрактное. Это ближе всего должно быть, потому что душа это внутри, это самое внутреннее. Должно быть ближе всего. Что такое абстрактное? Абстрактное это для меня я беру какой-нибудь стакан, должен так сделать своими руками, какая разница мне это плоть. Проливать на нее воду, не проливать на нее воду. Нет, ну так написано. Ну хорошо. Это написано, я не говорю, что нет. Это обычай. Но какая связь между этим обычаем и исправлением души? Нет. И поэтому нам надо различать, что все, что написали эти великие люди, великие в своем народе, в нашем народе, они написали об исправлении души. Их намерение было сделать это так... для исполнения замысла творения, а не для обычаев. А обычаи тут нельзя не прибавить, не убавить, нельзя этим сделать ни хуже, ни лучше. Ничего нельзя сделать в этом. А только этим определяешь рамки для народа, в которых ты живешь. Это не дай Бог, пусть это все будет продолжать существовать, но с другой стороны, мы уже находимся в новой эре, где нужно понять, что следует делать исправление души, начать исправлять наше эго, иначе мы... И обычаи эти тоже исчезнут у нас. Мы тоже не удержимся в них, потому что, насколько человек продвигается в своем эго, он начинает задавать вопрос, зачем мне нужен этот обычай. То есть, и для того, чтобы укрепить эти обычаи, дать им какую-то силу, тебе нужно показать их связь с духовностью. То есть, с этой стороны тоже мы видим, что наука Каббала все-таки проникает в ортодоксальный мир. Это хорошо, так и должно быть постепенно. Но с точки зрения учебы, науки Каббала и исправления души, нет никакого ограничения в соблюдении чего-либо материального в этом мире. И поэтому Борисулам пишет, что есть четыре языка для выражения духовного. Это язык Гмары, язык Аллахи, язык сказаний, Агады, каббалистический язык. Это чтобы выразить духовность, а не просто, что ты видишь книжку, на которой написано Аллаха, религиозные законы, ты думаешь, что все уже говорится о том, чтобы взять воду и как микву совершать, или как резать скотину, как он пишет, что Творца не интересует, с какой стороны резать скотину, а заповеди даны, чтобы очистить души, чтобы взять, зарезать злое начало, животное это. Тельца этого, чтобы не было золотым тельцом, а чтобы стало жертвой и так далее. То есть это внутренняя работа. И они выразили это, написали об этом на языке Аллахи, законов. Это одно из выражений, как мы выражаем исправление души. Всего-то. И поэтому вся Гмара, все религиозные законы, Аллахот, ты начинаешь уже видеть в этом очень особый язык, очень богатый язык, очень точный язык, указывающий на исправление. Аллахот. Они написали это, потому что они были на таком уровне, что для них это было самое подходящее выражение для их духовности. Что такое авторы Гмары? Они были в духовном, они говорили о том, как выяснить духовные ступени каждой внутри своей души. Один с правой стороны, другой с левой стороны. И как с этой стороны, с той стороны. И так вся Гмара, это на самом деле одна Гмара, она занимается только одним исправлением души. И это то, что они делали. Об этом они говорили. Даже скажи, сельскохозяйственные работы, работы в служении в храме. О чем они говорили? Зачем они должны были нам рассказывать об этих работах, которые там были? Материальном? Нет, а в духовном нам это нужно. Храм и сельскохозяйственные работы в стране Израиля. Как бы после разрушения храма это нет никакой связи, когда мы вышли в изгнание. Как раз нет, это имеет отношение, потому что именно из изгнания должен подняться на эти уровни своего духовного изгнания. Поэтому это... Не дай Бог, не надо думать, что есть какие-то книги до святого Шла, которые говорят о материальном, только о духовном все говорят. Раши, скажем, в его пшат, простом комментарии, когда говорят пшат, это самое высокое, нам объясняет Бааль Сулам. Он объясняет это просто так, посмотри, насколько величие человека, что он выразил в таком простом виде настолько высокие духовные вещи. А как Бааль Сулам говорит, что книгопечатание начало распространяться, и начали разные люди писать глупости, даже не только в Торе, даже и в науке Каббала. Но до этого не было такого. И это тоже в падении поколений, усилении эго это произошло. Нам надо понять, что все книги, которые были написаны, допустим, до 16-17 века, это книги только говорили о духовном, только о духовном. Не нужно было ничего выяснять, кроме этого. Об этом была вся забота. Но выражали они это таким языком, что нам представляется это, что говорили они о материальном. Потому что человек не должен исправлять материальное, нечего ему тут исправлять. Только душу надо исправлять. Вопрос от ученика из кампуса, который спрашивает, как духовное явление, которое чувствовали каббалисты, связано с материальным словом, которое они писали. Как это связывается? Каббалист находится в этом мире. Он берет слова из этого мира и пишет об этом, что нужно сделать в духовном. Он должен сказать тебе, что если кли объединено, и ты наполняешь его светом хасадим, проливаешь его на свои получающие килим, правое налево, левое направо, так ты связываешь свои килим три раза. когда ты окунаешься в воду миквы, что такое миквы, что такое вода, что такое окунаешься и так далее, и так далее. То есть он берет у тебя из этого мира разные слова и выражает тем самым духовное исправление. Он говорит тебе, тебе нужно взять скотину. Что такое скотина? Твое желание получать. Какое желание? Он говорит тебе виды скота, виды птиц, виды рыб и так далее. И говорит тебе, что такое кошерное, что ты можешь дальше исправить это и пользоваться этим ради отдачи. Какие виды твоих желаний? Желание с уровня птиц, желание с уровня рыб, растений и так далее. В каком виде ты можешь это делать? Что с чем можно использовать, что с чем нельзя использовать, в каком виде делать кошерным, пригодным это желание для еды, то есть для использования ради отдачи. Он объясняет тебе все эти вещи, он берет из нашего мира название самих предметов и действий с ними, и пишет тебе об этом. Но все его намерение, вся его голова внутри килимы цветов, и не важно ему, как это написать, или сферот, парцуфим, миры, дивугдака, отраженный свет, или бык, осел, скотина, как их зарезать, как поджарить, что с ними делать и так далее. Это не важно для него, это то же самое. Потому что это язык и все. Предмет. Тот же предмет. Есть четыре языка, выражающий тот же предмет для исправления души. Как написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Нет у тебя другой работы, кроме этого.
Сотворил Тору, потому что свет возвращает к источнику. Вот и все. Точка. Злое начало тебе нужно исправить. Это является темой. Вот и все. Сколько бы ты ни делал там обороты своим телом, это не тема. Злое начало ты должен искать, его исправить только с помощью света, возвращающего к источнику. И он приходит только из книг Каббалы, которые рассказывают, все книги рассказывают, но ты не способен извлечь его из Гмары, из сказаний или из языка Торы. Ты не способен извлечь этот свет, возвращающий к источнику. Там тоже одно и то же, все говорится о духовном. Поэтому каббалисты говорят, тебе необходим язык каббалы, и только. Читай книги, которые написаны только языком каббалы. И оттуда ты сможешь извлечь свет. Он тебе посветит и покажет, где твое эго, которое нужно исправить. Потому что такое злое начало нужно исправить, и тогда он исправит тебе его. Но если бы ты был больше, более чувствителен, тонким, ты мог бы читать и Мишна, и Гмара, и Аллаха, и Шульхан Арух, или Пятикнижье, неважно что. Ты и там бы смог разыскать этот свет, возвращающий к источнику, но ты маленький, ты неспособный. И в этом все дело. Поэтому не написано ни о чем ином, кроме как об исправлении души. Она разбита, она называется «злое начало». И исправить ее, чтобы стало добрым началом. Добрым называется «подобно Творцу», а в отдаче ближнему, в любви к ближнему. Это всего лишь и то, что есть в нашей жизни. Отыскать злое начало, исправить его с помощью света Торы. Поэтому нет никакой связи между этим и ничем иным в жизни. Ничем. Если ты занимаешься этим, ты не нуждаешься ни в чем ином. И написано таким же образом, четко. Неважно Творцу, как забивают скотину, с затылка или с горла, потому что заповеди даны, чтобы очистить ими творение, исправить их. Поэтому не путаться в этих языках. Все языки говорят тоже об исправлении души. У тебя нет святой книги, которая называется «Святой», чтобы она говорила о чем-то другой, потому что о другом. Потому что «Кадош», «Святой» называется «отделенным». Это относится к радиоотдаче, к исправлению. Да. Бали Сулам пишет об этом в статье «Суть науки Каббала». Пишет, что внутренняя часть науки Каббала не иная, чем Танах, Талмуд и Агада, но вся разница между ними только в логических путях, и это похоже на то, что есть четыре языка, но суть науки совершенно не меняется вследствие изменения языка. Все, что мы должны думать, такое, какое отражение более удобно для передачи мудрости читателю. Вы объяснили, почему стоит изучать науку Каббала. Она подходит сегодняшнему поколению, и написано в предисловии к Талмуду Эсер Сферот в 22-м пункте, что советуют изучать науку истины, потому что легче продлить свет, возвращающий к источнику, и чем изучать открытую Тору. И открытая Тора облачена во внешние одеяния, и поэтому очень трудно каждому человеку направить свое сердце и знания для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Мы продолжаем на 20-й странице со слов в Эльфиках. И совершенно невозможно воспользоваться никаким другим языком мира, кроме особенного языка ветвей, который специально для этого предназначен и соответствует своими высшими корнями. И потому, собой разумеется, невозможно отказаться от какой-то ветви или ее проявления из-за низкого уровня, не использовать ее для описания связи в Каббале, потому что не существует в нашем мире другой ветви, которую можно взять вместо нее, подобно тому, как нет двух волосков, питающихся от одного корня. Так нет у нас и двух ветвей, относящихся к одному корню. И если отказаться от использования какого-то названия, я не только потеряю соответствующее ему понятие из высшего духовного мира, так как нет больше никакого слова, способного заменить его в описании этого корня, но и нанесу ущерб всей науке в целом. Ведь таким образом выпадает одно звено из общей цепи науки, а оно является связующим звеном. И поэтому наносится ущерб всей науке, так как нет никакой другой науки в мире, составляющие которой были бы так тесно переплетены и связаны друг с другом по закону причин и следствия, как Каббала, которая действительно связана от начала и до конца, как длинная цепочка. Если скрыто от нас даже небольшое знание, меркнет сияние всей мудрости, поскольку все ее части так переплетены между собой, что представляют собой одно целое. И не должно теперь вызывать удивление использование несоответствующих названий, так как нет свободы в их выборе, и нельзя поменять хорошее на плохое, плохое на хорошее, и должны всегда точно в соответствии с необходимостью выбирать ветвь или явление, указывающие на их высшие корни, в той степени, которая необходима для дела. И обязаны дать подробное толкование, сформулировав точное определение, достаточное для понимания изучающих. Поэтому язык должен быть очень точным, и каббалисты не могут позволить себе подменить какое-то слово на другое. Поэтому язык каббалы точен, и поэтому в течение тысяч лет мы видим, что точность остается той же самой, и эти духовные определения выясняются с большой ясностью все более и более. Есть книги, скажем, как псалмы. Там не совсем понятно все, но есть какие-то ощущения, скажем, это не Баля Сулам. Нет, не дай Бог. Как это такое может быть? Псалмы — это свет, это нечто особенное. Это царь Давид, это Малхут. У меня даже нет слов выразить. Это псалмы, это... Нет слов что-то сказать о псалмах, кто мы такие. Он выразил там все ступени, все состояния. Из Малхут мира Ацилут он проходит все исправления в этом. Он 40 лет воевал до уровня Бины. Царь Давид, это символизирует нам все раскрытие, которое есть в Малхут от Бины. Человек впечатляется также и от Торы, написанной Моше, и от псалмов, и от пророков, и писаний. И... Вопрос, что значит впечатляется? Есть многие люди, которые читают псалмы, и во всем мире это принято читать, и плачут, и думают, что он пишет о каких-то явлениях физических. Ну, нет недостатка в проблемах. И они думают, ну, царь Давид понимает меня. Люди не осознают, насколько это совершенно не тот уровень, совершенно не о том. Это нечто... То, что он страдает и просит о чем-то Творца, то эти его страдания, возьми что-то в Зор о псалмах или еще какие-то места, где есть выяснения в Кабале о псалмах, это очень, очень возвышенные понятия, поэтому здесь и существует опасность. С одной стороны, если ты раскрываешь псалмы, попытайся, может быть, ты сможешь читать их в чем-то так, чтобы устремиться понять, что Давид хотел, о чем он пишет, что он хотел выразить, что он ощущал. Конечно, мы как ослы относительно этого уровня Давида, который является человеком. Но это стремление, оно влечет, оно дает тебе какую-то реакцию. Уподобиться большому в чем-то, это пробуждает силы развития в том направлении. Но если человек раскрывает это и просто для того, чтобы поплакать над своими проблемами в жизни, это то, что делает весь мир. Это, конечно, обратно настоящей работе. Но это хорошо для женщин. Также относительно всех книг, которые мы можем читать, которые называются святыми книгами, возьми Шулхан Арух, возьми все, что хочешь, и попытайся изложить его в относительно исправления души, потому что только душу мы должны исправлять. Тогда ты увидишь, что называется начало сотворил Тору как приправу к нему, и сможешь получить свет из всех этих вещей, несомненно. Но при условии, что книга является святой, ее написал человек, находившийся в постижении, и то, что ты стремишься быть в том же постижении, в котором находился автор. Что амиком? Рав, язык и письмо используют в части чувств, то есть зрение, слух. Вопрос мой, если так, какой смысл в остальных органах чувств, если нет использования их в нашей связи с Творцом? Мы не можем использовать все остальные органы чувств правильно, на материальном уровне мы видим, что на духовном уровне используют это, скажем, запахи,
в духовной работе, в духовных исправлениях, Зор пишет об этом. У нас нет использования этих органов чувств, скажем, более маленьких, менее важных, чем зрение и слух, потому что все эти органы чувств и эти явления, они как бы включаются в эти действия света и зрения и слуха. Это свет хухма и свет хасадим. Тогда как вкус, тактильные ощущения и запахи, обоняние, мы их не используем. Да. Дани спрашивает нас, почему те, кто написал святые тексты, не написали предисловие для тех, кто использует язык ветвей, и тогда не было бы никакой путаницы. Вся Тора говорит о том, что говорится об исправлении души. Тора дана нам для того, не дана нам для того, чтобы мы все 70 лет, которые живем здесь, производили бы разные действия, и все, физические. Не исправляя сердце. Нет. Прежде всего, Тора дана людям сердце, как пишет Эбен Эзра. Исправление сердца требует Творец. Как он пишет, что хоть все заповеди и написаны, говорят якобы о физических действиях, но то, что требует Творец, это исправление сердца. Но мы эгоисты. Все люди в мире, мы не хотим слышать об исправлении нашего желания. Я должен думать ради отдачи, а возлюби ближнего как самого себя, сделай ближнему то, что не делай ближнему то, что ненавистно для тебя. Лучше, если ты скажешь, что я делаю какие-нибудь физические действия, скажем, там омовение, миквы или кошерную пищу, и этим я зарабатываю себе будущий мир. Это мне понятно, что я зарабатываю для себя. У меня есть весь день хорошее ощущение того, что я сделал это. Есть у меня поддержка от общественности, которая может помочь мне. И тоже я еще думаю, что у меня будет будущий мир от этого. Наше эго, оно так устроит нам нашу жизнь. И хоть и написано, что нужно исправить злое начало, и Тора дана для того, чтобы возлюбить ближнего к самого себя, это великое правило в Торе, ты видишь, что об этом не говорят. Об этом забывают. Вместо этого говорят о внешних вещах, которые можно делать только с большей гордыней, с большей властью, а не в исправлении души.
Поэтому написано «мнение Торы противоположно мнению хозяев, обывателей». Тот, кто хозяин такой, хочет получать его мнение противоположно мнению Торы, потому что мнение Торы — это отдача. И город Шушан в смятении, не знает, где справедливость. Так это? Да. Вся страна сейчас поет песню, слова ваши, мелодия Аркадия Духина. Это изменит как-то людей, то, что они будут петь, это языки, которые знают уже слова наизусть. Это что-то им даст? Я надеюсь, что это пробудит людей к разным чувствам, как все песни, это первое. Но внутреннее, внутри, что говорится там о духовных явлениях, которые мы чувствуем, и поэтому мы так написали эти слова, это слова из нашего урока, утреннего урока. То есть мы чувствовали их в нашем внутреннем процессе, и поэтому мы тем самым как бы охватываем людей внутренним нашим процессом тоже. Это даст результат, и я надеюсь, что благодаря тому, что люди, большая, широкая публика услышит эти песни, это что-то изменит. Это не важно, как ты подаешь свое духовное ощущение. Человек принимает это и начинает включаться в это. Я очень надеюсь, что это хорошо подействует на народ, и что это даст нам и в материальной жизни тоже лучшие результаты, не только в духовном. Потому что материальное — это следствие духовного. Если мы будем больше связаны с исправлением души, нам не нужны будут страдания на материальном уровне. Да. Вопрос, который подводит итог всем вопросам, которые мы получили до этого момента: как мы до постижения должны все время вспоминать, что не говорится ни о каком материальном понятии? Просто решить один раз и навсегда, что никогда в Торе не говорится об этом мире. В Торе говорится о душе и как ее исправить. И все. Нет ни одного другого слова, ни одного слова о чем-то другом. Нет другой темы. То, что неисправлено, это душа, наше эго, злое начало, эгоистическое желание. И нужно выяснить, что называется эгоистическое желание. Это не просто. И его исправить. До того, что мы раскроем Творца в исправленном желании. И пока мы не дойдем до состояния, когда мы равны ему совершенно по желанию и по мысли. По моха и либо. Если человек старается увидеть через этот мир что-то духовное, там, где он находится, это вечные вещи, мы сейчас находимся в этом, только это скрыто от нас, мы обязаны раскрыть этот орган ощущений, чтобы жить там. И для этого написаны все книги Торы от слова «свет». Как сейчас раскрыть вечность, в которой мы находимся? Но на нас сейчас есть как бы скрытие, как снять это скрытие с нас и раскрыть наше вечное состояние, в котором мы находимся, но не ощущаем. Как образовать это чувство, построить это чувство для этого? Об этом написано все книги. И все. Потому что мы должны раскрыть совершенную природу, в которой мы находимся. Да.
Микрофон.
Микрофон. Вы сказали... Вы говорите, что книги говорят только лишь о духовном. Но я воспринимаю только материальную реальность. Так где этот мостик, где эта точка, в которой я могу переключиться из материального, которое я ощущаю, на духовное? Это приходит благодаря свету, возвращающему к источнику. Это наш товарищ из Парижа спрашивает. Мы поэтому, каббалисты, рекомендуют нам читать каббалистические книги, хотя мы не понимаем ничего в том, что написано там. Но когда я читаю и хочу почувствовать это, хочу увидеть, о чем говорится, я хочу войти в этот мир скрытый. Он скрыт от моих ощущений. Я сейчас нахожусь во сне, в скрытии, в притупленных чувствах. А я хочу, чтобы мои чувства обострились, были бы более острыми. И тогда я почувствую, что это находится здесь. Я почувствую эти силы. Я почувствую этот мир, который целиком связан со мной, и не оторван. Я почувствую, что это действует во мне, и все принадлежат мне. Это вопрос раскрытия. Это раскрытие происходит благодаря воздействию света. Свет этот, я не знаю, что такое, но есть сила в том, что я через книгу желаю почувствовать эту реальность, о которой книга рассказывает, и тогда воздействует на меня оттуда сила, которая постепенно так раскрывает меня для этого ощущения. Вначале для ощущения и в соответствии с ощущением, для понимания тоже. И так мы рождаемся в духовном мире. Ну.
No.
I think I understand.
Okay, мне кажется, я понимаю.
Есть мишу же торгами зарплаты.
Есть кто-то, кто может французского перевести?
Я на стенду, ну.
Ну куда ему? Давай, давай. Пожалуйста. Yes. No.
Je perçois que je suis très égoïste.
Я понимаю, что я очень эгоистичный.
J'ai des ressentis.
Et quand j'ai des ressentis. Когда у меня есть чувства.
Je suis dicté par mon égoïsme. Du coup, je sais pas comment interpréter.
Я всегда боюсь, что мой эгоизм приводит меня к этим выводам, что это на самом деле эгоистический вывод.
Essaye de me ramener dans mon égoïsme.
Потому что мои чувства ведут меня обратно в эгоизм. Не бойся. Дай Бог, чтобы мы раскрыли наше эго со всей силой, и оттуда у нас будет уже вход в духовное. Тот, кто не раскроет своего эго, он не сможет прийти к духовному. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него. Сначала пойдем к большому эго, и потом мы его исправим. На этом мы закончим. Несколько объявлений перед завершением. Сегодня воскресенье, день особых передач на сайте КАП-ТВ. В 4 часа дня в прямом эфире будет передаваться виртуальный урок с Равом Лайтманом на иврите, английском, русском, испанском, немецком, французском, итальянском языках. По 6 вечера общемировой детский урок. В 6:45 вечера в прямом эфире будет транслироваться общемировая Шиват Хеверим. Зрители каббалистического канала, обратите внимание, в четверг, через 4 дня, мы все вместе встречаемся в Бейершеве на особо волнующий вечер. Лекция Рава Лайтмана, культурное представление, музыка и, конечно, наше объединение в одно хорошее окружение. В четверг, 5 ноября, пол 7 вечера, Хара Тарбут, Бейершева. Подробности и запись по телефону 1700-509-209 или на сайте kab.co.il. На этом мы закончим. Спасибо, хорошего дня.
כשאני לומד, מתמלא לי הלב, אני מתלהב,
וכל כך אוהב.
כשאני לומד,
אני מרגיש מיוחד,
אבל הכי חשוב,
זה לא ללמוד לבד.
לימוד זה שמחה, שלי זה שלך, הלב נפתח לעולם, אתה זה כולם.
חושב איך לצאת
מתוך אשליה
ולחיות באמת.
כשאני לומד אני מרגיש מיוחד, אבל הכי חשוב זה לא